17 часов 6 минут, вторник, сентябрь, день 22. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну что, пальцоводы, ваши дизеля настоящие какашки. Загрязняющий воздух, пишет 520-й. А я думал, в России всем наплевать. На экологию в России. И есть даже совет специально для тех, кто делает Volkswagen там, на родине. Давайте нам. У нас нет такого понятия, как репутация в России. Нам всегда всем плевать на репутацию. С чего вдруг у меня такой вывод? Ну, посмотрите на тех, у кого есть власть в руках. Им плевать на репутацию. Если где-нибудь какого-нибудь министра в Японии в чем-то уличили, или он понял, что он сработал недостаточно хорошо, он и харакири может сделать, и повесить, и застрелиться, и все что угодно. У нас такого никогда не происходит. Никогда такого у нас не происходит. Люди, такое, знаете, синтетическое сознание очень хорошее. Люди переживают. У них, конечно, есть рефлексии, некие муки интеллигентские, но они это в себе как-то борят. Могут запить, но не убить себя. И молодцы, и хорошо, нас и так немного. Для такой огромной территории, правильно? Нам нужно побольше людей и поменьше совести в этих людях, чтобы подольше они жили. Короче говоря, я считаю, что надо просто эти двигатели, загрязняющие окружающую среду, куда-то в Россию. Мы париться не будем по этому поводу. Вы видели, наверное, сотни этих грузовиков, которые ездят по Москве, и от которых дым валит такой, что с ума можно сойти, и вообще все задыхаются вокруг. Но, тем не менее, это им не мешает ездить по столице нашей прекрасной родины России. Значит, 3 балла сейчас пробки на дорогах, не так печально пока по сравнению со вчерашним днем, но вот с утра сегодня было действительно плохо, а вообще-то сегодня день без автомобиля вроде как. Мы обсудим день без автомобиля, но для начала я обсужу автомобилиста Гуфа. Второй день подряд это придется мне делать. Почему? Потому что суд был, и Гуф признался кое в чем. Он сказал, что он действительно употреблял, вот в Красноярске он признался, что употреблял наркотики, но у него была причина на это, достаточно веская. Он говорит, кокаин мне дал фанат, и я употребил его, чтобы не уснуть за рулем. Вот что сказал Алексей Долматов, так его настоящая фамилия. Вообще его знают как Гуф, в основном люди, которые его знают. Чтобы не уснуть за рулем, нюхнул кокаинчику, втер в десны. Ну, разве это не ответственность перед обществом? Разве это не желание быть бодрячком за рулем? Посмотрите, какой потрясающий человек. Он объяснил, чтобы не уснуть за рулем, чтобы не было какой-то опасной ситуации, чтобы никуда не врезаться. Я нюхнул кокаинчика и поехал. Вот это золото, вот это человек. Вот это сразу хочется ему пожать руку. И, естественно, я это говорю с сарказмом. Сейчас я к Роскомнадзору обращаюсь. Это сарказм. Я всячески не приветствую такие действия за рулем, чтобы вы понимали. А то я знаю, с шутками у вас плохо. Короче говоря, Гуф меня удивил. Я бы пытался сегодня найти хоть одну его песню без мата. И вот она вроде бы.
Местные дети любят играть в снежки. Многие уже умеют лепить снежную бабу. А злые мужики с усами прут мешки. Щедро посыпают мир наиболее слабо. Слабых, зима, холодно.
Гуф слез с героина, Майк 24 говорит. А чего достигли вы?
Заносит двойная вьюга, одну приносит
свои годы. Человек с героина слез.
Юга, один снег нам дарит небо, второй везут Деды Морозы, таджики и негры.
Вот, ему этот снег как раз привезли, и он его употребил, чтобы не уснуть за рулем.
С последним урожаем фруктов. Тут идет расфасовка продукта, подготовка продукта к московским уткам. Этому способствуют погоны на серых куртках, обеспечивая безопасность снежных
покровов. Вызвал бы, говорит, такси 48-й. Ну, на такси, видите, человек не хочет ездить на такси, он хочет на автомобиле. Кокаин не кокаин, пишет Владимир, и я сразу понимаю, что человек практически святой нам написал на сайт. Кокаин не кофеин. Кофеин, кстати, тоже, знаете, наркотик. Бальзак об этом знал. Да, пил, говорят, до полусмерти. Новогоднее, пишет тот.
Прикольно наблюдать, начинают снова вылезать. Спалиться боятся, но не особо стесняются. меняются для интереса. Решил пробить на днях, все ровно. Пять сек офигительный в камнях. Тут предпочтительнее.
Пять сек офигительный в камнях.
Остановить я вспоминаю.
Слушайте, я просто хочу, чтобы вы оценили сознательность этого гражданина Алексея Долматова, который нюхает кокаин, чтобы не уснуть за рулем. Он герой. 134-21-35. Вот уж молодец. Вот-вот-вот сразу видно, что ответственно подходит к автомобилю и вообще понимает, что транспорт — это опасно. 134-21-35. 134-21-36 — ну и утырок. Ну и конченый он, конечно. Даже говорить не о чем. Просто конченый. Презираю таких. 134-21-36. Конченый. Таких ненавижу. Из-за этих тварей гибнут люди на дорогах. Вот и все. 134-21-36 в таком случае. А 134-21-35, если говорите, ну это сознательный гражданин, он пытался решить ситуацию как-то.
Подарков ждут все. Девочки, мальчики, фуражки, начальники, подтяжки.
Еще все рэперы картавые, 99-й. Я же говорил, это фишка должна быть. Либо картавый, либо вот так читать.
Доктора, шарлатаны, гипнозы,
шарлатаны,
йоги, иглоукалывание. Все все знают и все в один голос.
Обдолбился кокаинщиком, чтобы на машине ехать, чтобы не уснуть. 134-21-35, ну молодец, конечно. 134-21-36, ну и сволочь.
Ничем не убиваюсь, и мало ли. Холодный зимний вечер захочу.
Лучше бы он не пел, говорит 48-й.
База Москворечью встретить.
Но это не то чтобы поет, это читает.
Из святого источника упасть на лавочку в парке Репина, вспомнить, как плющ, и залипнуть часа на полтора. Подарков ждут все.
Город дорог без мата, говорит 99-й. Ты не мог подревнее трек найти, говорит 80-й. Да я этот порожняк слушать не буду, даже если меня заставляют. Я просто вас мучаю. Я другой рэп люблю вообще. Я другой рэп люблю. Я люблю из рэпа Цоя Высоцкого. Значит, 40% говорят, что... Ну, они же тоже ведь не пели, ни Цой, ни Высоцкий. Они же все читали больше под музыку как-то. Люблю православный рэп, вот, хорошо. Значит, 40% говорят, ну, молодец, сознательный гражданин, а 60% говорят, подонок. Гнусный подонок. Этот плевок еще жив. То чувство, когда сожалеешь о том, что на заборе написано неправда, пишет Юлия. Сейчас небольшая пауза и к автомобилям.
Право знать. Говорит Москва.
А можно, говорит, нормальный рэп, а не эту дрянь? Ну, не знаю. Что из нормального рэпа вам поставить? Ой, ладно, давайте по поводу лучше автомобилей поговорим, потому что в Москве сегодня проходит акция «День без автомобиля». При этом в городе, как говорят, зафиксирован самый напряженный час пик сентября. Ну, поддержали, не поддержали горожане акцию, вот эти вот вопросы все возникают. Знаете, я вижу одно, никто ничего не поддержал. Вот, и придумывать я здесь ничего не хочу. Никто ничего не поддержал, всем наплевать, всем абсолютно наплевать. Честно вам скажу, я такие акции не понимаю. Там говорят, что за один день, если все следуют с автомобилей, вдруг улучшится окружающая среда, мне кажется, это полный бред. На меня, например, как на автомобилиста, это повлиять не может. Чтобы я слез с тачки из-за того, что где-то улучшится какой-то воздух, вероятно, а может быть и нет, да никогда в жизни вообще я этого не сделаю. То есть я это считаю полной бредятиной и каким-то, знаете, фарсом. Помните вот этот день? Давайте отключать на один день электричество, подсветку, еще что-то. Давайте тогда вообще от тачек отказываться просто раз и навсегда. Ну что, один день, полдня, полкарасика, это что такое все? Это все не по-мужски. Либо да, либо нет. Либо да, либо нет, и все. Либо мы ездим на тачках и загрязняем окружающую среду, либо нет. Что тут рассуждать? Ну какой день? Час давайте сделаем, секунда без автомобилей. Что за бред вообще? Меня, в принципе, эта акция раздражает, потому что она показная, на мой взгляд. Пафос какой-то в ней гнусный. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, рад слышать.
Да,
здравствуйте. Меня зовут Максим. Каждый день за рулем, 5 дней в неделю. Это работа такая, развожу медикаменты, 400-500 километров в день.
Так, ну что, сегодня-то слезли?
Сегодня за рулем, вот еду, возвращаюсь домой, осталось буквально 20 километров.
Ну вот, а согласитесь, какой-то там день он вас не заставит взять и бросить автомобиль.
Никто меня не заставит бросить автомобиль.
А цены на бензин в 100 рублей заставят?
25 рублей солярочка левачковая, нормально.
25 солярочка левачковая. Почувствовал я сейчас все-таки влияние гуфа немножко. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
А, здравствуйте. Я тоже считаю, что надо радикально отказываться, либо капитально совсем.
Либо да, либо нет.
Что да, как а сопляки. Чего там морочиться, ерундой какой-то заниматься?
Вот, вот это показуха вся. Знаете, весь мир сейчас устроен показушно. Когда люди все фотографируют в Инстаграм, выкладывают, заходите, подписывайтесь на мой Инстаграм, выкладывают все в Инстаграм, да, вот эти свои еду, еще что-то, да, изображают, что они занимаются спортом, что якобы они крутые, у них якобы есть друзья, а на самом деле по ночам плачут в подушку и жрут пюре, да, показуха сплошная. Либо да, либо нет, либо постоянно без тачки, либо постоянно на ней, и все. И придерживаться своей позиции, и доказывать ее. Хватит сопли жевать. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Антон.
Да, пожалуйста.
Я предлагаю по поводу этого дела без автомобиля подарить сначала Собянину зимний велосипедный шлем-ушанку с мигалкой. Вот он год пусть отъездит, а потом будем думать, как нас...
То есть вас должен... Автомобиль. Слушайте, вот давайте, давайте честно. Вот я понимаю вот этот порыв, когда мы говорим, власть имущие пусть сначала пересядут. Мне по барабану, пересядет Собянин на велосипед или нет, я все равно буду ездить на тачке, я вам честно признаюсь. Мне, ну, вообще плевать.
Так и надо.
Ну,
конечно.
Так а зачем тогда заставлять Собянина покупать велик и шапку-ушанку.
А давай... зачем он нас заставляет? То есть пусть на своем примере показывает.
Так он и не заставляет.
Я ездить на ягуарах, понимаете? Вот. Ну... Очень хорошая машина. Всем рекомендую. Сам езжу и вам рекомендую.
Рекомендую.
Понимаете? Он всем велосипеды навез.
Вы знаете, ягуар очень медленная машина. Я вот сейчас на Nissan GT-R. Мне кажется, ягуар очень медленная машина.
Да, зато это единственный спорткар с заводчиком дверей.
Я понял, спасибо огромное. Поиздевался немного над человеком на ягуаре. Очень медленная машина. Ну что, я уже уехал, я уже в Перово. Человек только трогается на Октябрьском поле на ягуаре. А я уже там на Геттере, все. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не, вы не научились пользоваться телефоном. За автомобиль вообще не... Так, как вас зовут?
Николай.
Да, Николай, что?
Я смотрю, человек, говорю, пересел с автомобиля сегодня на аэростат и летит вдоль бетонки.
Вы потрясающий шутник. Вы пробовали себя...
Я серьезно говорю, чувак летит на аэростате.
Да?
Да.
Может быть, это наш мэр?
Да хрен его знает.
Ой, да что ж такое, как вы смеете такое говорить? О мэре можно говорить только, а бог его знает. Вот так, это во-первых. Во-вторых, если не седой, то, наверное, не мэр. Как вас зовут или здравствуйте?
А. Добрый день, Геннадий Замполит. Еду вот по Лубяночке. Лубяночка стоит, никто не думает пересаживаться. И сейчас про ягуарчик. Тут такая милая-милая девушка едет на ягуаре.
Да-да.
Хочу пересесть к ней в ягуар.
Хотите, но не получится.
Да, с экстрейла пересесть на ягуар сложновато.
Я один раз видел такую девушку, ехала, значит, смотрю, ягуар F-Type едет. Нравится мне машина визуально, красивая, сам не ездил на ней. Едет, ладно, думаю, хорошо. Девушка, ладно, думаю, полбеды. Курит, ладно, думаю, ну, курит в машине, хотя ненавижу тех, кто курит в машине. Раз, и ребенок рядом с ней сидит, смотрю. И все, я ее возненавидел. С тех пор меня вообще трясет, когда я вижу ягуар F-Type.
А по аэростату сейчас не гуф звонил ли, увидел аэростат?
Не знаю, кстати, возможно. Возможно, тоже человек взбодрился чем-то, сел в автомобиль и позвонил нам. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да.
Вы знаете, я вот только сегодня узнал про эту акцию. Я, как говорится, за любой кипиш. Я хотел сегодня поставить автомобиль, но не нашел места, где бы возле метро его оставить.
Хотел пересесть. Потому что все парковки платные.
А нет, первая станция метро, там они все бесплатные.
А, просто не нашли, и все. Не нашел человек. Человек пытался, но не нашел места. Ладно, давайте я вам задам один вопрос. Этот вопрос я уже задавал. И не только я. И я думаю, вы сами себе его задавали. Как сделать так, чтобы вы с тачки пересели на все, что угодно? На любой транспорт, любой другой, по барабану абсолютно. Вот что нужно сделать, что должно произойти в вашей жизни, чтобы вы... Взяли, вышли из автомобиля, закрыли его на стояночке и ушли. И сказали, да ну его в топку. То есть меня такое может вынудить сделать только, наверное, пробка в 9-10 баллов. Я просто понимаю, что на автомобиле ехать невозможно, весь город стоит, какой смысл, и я тогда иду в метро. Вот пробка меня вынудить может. Больше я предположить себе не могу. Какие-нибудь драконские цены на бензин... Наверное, тоже. Если бы литр стоил 150 рублей, я бы или поменял автомобиль на какой-нибудь очень маленький с маленьким расходом, типа Смарта, либо вообще отказался от автомобиля. 7373-948. Ну, может, это жадность во мне, жаба душит, а вы не такие, вы великодушные. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот, честно говоря, у меня две машины, да, вот для себя своя, да, ну, по работе, и легковушка.
Так.
Честно говоря, бросаю машину, вот газель свою, да, у меня когда заказ есть, бросаю ее где угодно, езжу на метро без проблем.
Без проблем, без проблем.
Тесное отношение вообще с народом, вот так вот, стоишь как пельмени в пачке и все. Ну...
И все очень хорошо, и чувствуешь вот это рядом с собой, что-то от земли, вот. От сахи,
нет,
кровь
нет,
от крови,
вот
плоть от
плоти. Вот в том-то и дело, вот дело
пот
в том, что вот нужно
чеснок
общаться
от
с народом.
Да, я понимаю, ближе к народу можно. Бензин по 120, я точно откажусь, даже при 90 рублях я откажусь, пишет 77-й. У меня карта москвича, езжу полгода, девки, метро, бомба, пишет первый. Бесплатный транспорт нужен Айрату. Говорит, будет бесплатный транспорт, вопросов нет. Честно вам сказать, я вот на метро где-то дня два назад катался, 50 рублей стоит проезд, если его покупать разово, 50 рублей. Если сравнивать с автомобилем, ну, по-любому литр бенза сожжешь, пока доедешь. Вот то расстояние, которое я ехал с Преображенской площади, ехал на Октябрьское поле. Ну, литр-то сожжешь, наверное, да, в пробке, то, сё, пятое, десятое, вот. Ну, то есть 50 рублей для того, кто ездит на автомобиле и жжет бензин по несколько часов в пробке, это, я думаю, вообще-то выгода финансовая. То есть это реальная финансовая выгода. Это плохо для пенсионеров, Полтос, я согласен, это для них много. Но вот для нас, зажравшихся на тачках, которые тратят на ТО, там, да, по 20 тысяч, кто-то по 30 тысяч на ТО тратит, ну, кто-то десяточку тратит, кто тратится на зимнюю резину, на диски, на новые, кто тратится на мойку, машину сейчас помыть, ну, там, 350-500 рублей, где-то так примерно, в зависимости от района, да? Вот на это все тратимся, на бензин тратим. Для нас полтинник – это вообще не деньги. Мы зашли, этот полтос сунули, поехали, нам плевать на него. Плевать. Понимаете, в чем дело? То есть насчет бесплатного транспорта, да я не думаю, что автомобилистов смущает, что транспорт платный, и вдруг в бесплатный они все попрыгают. Они просто не хотят там со всеми ехать, они не хотят дышать вами. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Константин,
да. Зовут. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, хочу, знаете, что сказать, что наше руководство московское уже, по-моему, все сделало, чтобы люди пересели с автомобилей на общественный
транспорт. Ну, делают много, стоянки платные, пробок много, ремонта дороги много, постоянно приходится там толкаться на дороге, и хочется действительно пересесть транспорт. Или вы что-то другое имели в виду?
Да, но смотрите, собственно, с 10 октября вводят там 95 улиц, да, на 95 улицах платные парковки.
Угу.
Постоянная, да, то у меня получается такая ситуация, что около моего офиса, там в округе, получается платная парковка. Но есть один нюанс, что когда пока я езжу на машине, я успеваю с утра отвезти ребенка в детский сад, приехать на работу, и с работы, опять же, на машине успеваю доехать до детского сада и забрать ребенка.
Так.
А когда я пересяду на общественный транспорт, я этого успевать делать не буду.
Не будете. Что... Соответственно, у вас вариантов нет никаких. Вы все равно будете на тачке обязательно.
То есть, ну а что делать?
Да, ну просто... да, я понял. А вот когда там, знаете, школа рядом с домом, вот это детский сад рядом с домом, такое не рассматриваете вариант?
Нет, так детский сад рядом с домом.
Ну?
На работе. Я живу в Новых Черемушках, работаю я на Алексеевск.
Так.
Вот с утра я доезжаю до работы на машине за 35 минут.
Угу.
На общественном транспорте у меня на это уходит 1:20.
А вечером?
А вечером я доезжаю до дома. Ну, я не беру там сейчас зимний период, да, перед Новым годом, когда можно и по 2, и по 3 часа ехать.
Так.
Но в среднем где-то 1:10 я вечером трачу на дорогу обратно.
Ну,
но
так.
Рабочее время у меня там 9 часов, да, то есть я должен быть на работе. Я не могу уйти на 5 минут раньше, на 5 минут позже. Ну, это специфика работы.
Ну, зато в 9 часов как раз в метро свободно.
Да, но я... Ребенку привожу в сад и да, за полчаса доезжаю до работы. То есть я приезжаю там где-то...
Ну, я понял. Это ваша внутренняя такая штука, вам так удобнее. Я понял. 5000 рублей 90 дней на всем транспорте. Кайф, пишет Абдулхамид. Вспомни, когда ты ездил на велосипеде, пишет 79-й. Я ездил на велосипеде, езжу на велосипеде. Недавно поехал на велосипеде, зацепился с чуваками на X6. Чуть не подрался, больше на велосипеде не езжу. Да ну и в топку, по Москве на велосипеде ездить, это надо быть камикадзе, надо быть сумасшедшим, либо просто тачки не иметь, я вам так скажу. Так у меня два велика. Сделаю нормальный, хороший общественный транспорт, буду ездить, пишет 86-й. А что плохого в общественном транспорте? Вот по части метро я вам могу сказать, я езжу, Wi-Fi есть, все есть, никаких проблем. Правда, я езжу в то время, когда там не час пик, я согласен с вами. А так вполне удобно. И доезжаю я быстрее, если я еду из Перово до работы на Октябрьское поле. Ну, час мне, чтобы дойти до метро, выйти из метро, дойти до работы. Вот все вместе час. На тачке тогда ехать практически невозможно. Это везение. Вот по тем траекториям, о которых я говорю, по тем направлениям. Я живу в Воскресенске, 90 км от Москвы. Два часа до работы. Два часа до работы. Где урвал ГТР? Пишет 69-й. Да просто взял покататься, чего вы? 7373-948. Я бы ни в коем случае такую машину себе никогда не купил. В понедельник расскажу о ней. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Наталья меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я просто хочу сказать, что Москва большой мегаполис, и здесь очень сложная логистика. Вот сейчас как раз еду за рулем и вот слушаю вашу передачу и считаю, сколько бы денег я потратила на общественный транспорт, едучи сегодня. И ты понимаешь, что в течение дня тебя связывает несколько маршрутов разных, куда тебе нужно попасть. И если вы считаете по 50 рублей, то это получается где-то рублей 300 в день. Если мне нужно попасть в несколько
Слушайте,
мест.
Если вам нужно попасть в несколько мест, вы и на автомобиле бензина сожжете, мама, не горюй. Правильно?
Не факт.
Не факт? Как это у вас так получается?
Ну вот так у меня получается. Ну если я вам расскажу, например, свой маршрут.
Давайте.
Да? Я живу в Алтуфьево, работаю на Ботаническом саду.
Угу.
А сейчас еду на Садово-Самотечную. В принципе, здесь доступность, ну, совершенно небольшая, да, но здесь... На автомобиле я трачу 35 минут до работы, и сейчас еду вот на Садово-Самотечную, трачу где-то полчаса.
Угу. Ну, вам удобно, вы просто...
Если я еду на Ботанический сад, я трачу больше времени, потому что у меня пересадка.
Пересадка. Но я правильно понимаю, вам просто надо сверху вниз спускаться, и все, вот по вашему маршруту. Сверху вниз вы раз, и все, да?
Ну да.
Ну и все, конечно, вам так ближе и удобнее. Я согласен с вами. Здесь близко и удобно. Мне приходится пересекать всю Москву. И на трешке выезжать, и вот это вся беда. Вот это ад. Комфортабельный общественный транспорт, который будет ходить с интервалом в несколько минут, в котором можно будет всем ехать сидя и доехать куда угодно, и по доступным ценам, тогда автомобиль не нужен. 58-й какой-то, знаете, идеальные какие-то варианты называют, но вы живете в мегаполисе, ну извините, да? Это автомобиль, который будет ездить везде без пробок, и не нужно будет никогда стоять и ждать, и бензин он тратить не будет, и все будет хорошо, я вот вам так скажу. По карте тройка 26 рублей одна поездка, вот тем более 990, 26. Ах ты, Wi-Fi! Стоишь в вагоне, 4 мобилы в пузо, если не сказать в пах, светит излучением. Какие бывают гнусные люди? Насколько они бывают... Люди бывают вонючками. Можно такое слово употреблять? Значит, вонючки. Вот Роман, он вонючка, без обид. Знаете, только вонючка, блин. Да, все уперлись мне мобилами, там излучение. Да кайф, сидишь, стоишь в метро, сидишь в интернете, кайфуешь, никаких проблем нет.
Уперлись мобилами.
Что, на мобилу денег, что ли, нет, я не понимаю. Что такое? Будущее за телепортацией, Дмитрий 85-й. Дмитрий, вы смеетесь? Не смеетесь, мне некоторые здесь пишут про вертолеты одноместные. Я смотрел, вот эти все, как они называют, джетпак или как это все называется, когда ты надеваешь на себя и полетел, один полетел, рюкзачок летающий, смотрел, дороговато, а вообще идея интересная, я бы с удовольствием полетал бы над Москвой, круто было бы. Или надо просто стать президентом. Тоже, как вариант. Знаете, я слышал такую рекламу. Чтобы быстро добираться, вы можете просто сделать один звонок. Вот так. Просто станьте президентом, будете летать. Сейчас новости. Правильно? Новости. А потом продолжим. Мне все советуете, говорите, сними квартиру на Сущевке, посередке. Почему не снимете квартиру вблизи с работы, говорит 56-й. Значит, я сейчас скажу так вам. Я вам отвечу, раз вам интересен этот вопрос. Лимите же должно быть тоже интересно, да? Значит, во-первых, я стабильный понаехавший. И если я пожал руку москвичу, который меня пустил в свою облупленную хрущобу, значит, это железно. Это первое. Я не подведу. Я буду носить деньги из месяца в месяц, из года в год хозяину квартиры, потому что он клевый чувак. Клевый, он не напрягает. Он не напрягает. Я могу красить стены в фиолетовый цвет, в желтый, в серый, красный, как хочу. Ему плевать, он вообще не приходит. Он говорит, только неси деньги и все. Клевый чувак. Это первое. Второе. Я 3 раза переезжал в Москве. Из-за недоброкачественных москвичей, с которыми невозможно было договориться. Не таким москвичом, хорошим, как хозяин этой квартиры, в которой я сейчас живу, да? Вот, 3 раза переезжал. И я зарекся, ребята. по своему желанию никуда не перееду. Никуда, кроме как в свою родную квартиру в Москве. Как только ее куплю. Вот так. В свою перееду. Так что, Диман, буду носить тебе деньги каждый месяц. Все, копи на яхту. Копи на Испанию, Диман. Все будет в порядке. Вот так вот. Значит, я стабильный плательщик. А не какой-то, знаете, понаедут тут и не хотят москвичам платить. Гады, сволочи, все время спорят, все время пытаются сбить цену, я не такой. Условились, пожали руки и вперед, в бой, все, погнали! Вот так вот. Никуда, кроме своей квартиры. А это значит много лет! У Димана все будет в порядке с кошельком. И я рад. Хорошо. Сейчас мы поговорим о следующей теме, друзья, которая, в принципе, звучит так. В России могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года. Помидоры полетели. Я знаю, что мы говорили на эту тему. Я знаю, что мы не раз говорили на эту тему. Но теперь законопроект внесен в Госдуму. А это значит, что, скорее всего, он пройдет первое чтение, второе чтение, третье чтение. А потом его подпишет президент, и все. И все. И до свидания. Хотя, я думаю, в Думе, в принципе, алкогольное лобби должно быть довольно сильным. И, может быть, он ни черта не пройдет. Давайте говорить на эту тему. На тему алкашей. На тему спаивания народа и молодежи. Я знаю, что мало на эту тему не бывает никогда. Ну, в принципе, да, говорить мало на нее невозможно. На нее нужно говорить всегда. Эту тему нужно поднимать из раза в раз, пока не затошнит по-настоящему. Как от передозировки алкоголем. Затошнить должно. Нас должно блевать потянуть. И мы должны понять, что нам следует жить здоровыми и физически крепкими ребятами. 7373-948. Лишним не бывает. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Валерий. Насчет алкогольной темы. Ну, если даже пройдет этот закон, а он наверняка, как вы сказали, пройдет, де-факто, ну, 21, сейчас паспорт вот спрашивают у некоторых лиц.
Меня все время спрашивают. И я каждый раз, когда меня спрашивают, я, знаете, я говорю, молодцы, так и надо, говорю, и показываю им документ после этого.
Правильно, если вас спрашивают паспорт, вы покупаете спиртное, значит, вы его выпиваете. Вы же не кому-то его покупаете.
Вино сухое, столовое, безусловно, иногда на праздники. Да.
Правильно. Но надо подходить не от запретов, это мое мнение, а развивать культуру питья.
Культура питья? Вот, да, вы мне можете, знаете, вот вы мне можете рассказать про культуру питья, а человеку, который сидит на лавочке и бухает все что угодно, коньяк из горла, вы ему, ну как, псевдоконьяк, естественно, за 300 рублей там, я не знаю, сейчас есть такой или нет, ему вы не расскажете о культуре питья, нет у него такого понимания и не будет.
Ну, возможно, но все равно это надо все с детства
делать. А в детстве прививать культуру питья — сомнительное вообще занятие. Вот эти родители меня всегда смущали. Уж лучше с нами, чем в подъезде. Пей, сынок. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, добрый день, Денис.
Да, пожалуйста.
Алексей, значит, ситуация такая, что 3 раза сносили в Госдуму и ни разу его даже не рассматривали, поэтому не факт, что и в этот раз будут рассматривать. Это клоунада очередная.
Клоунада? Раз. Думаете, они, конечно, все замнут? Слушайте, ну если они замнут...
Они дебилами, это, по-моему, совершенно читается.
Слушайте, если они замнут, мы должны будем с определенной долей вероятности утверждать, что в Госдуме засели люди, которые лоббируют алкогольный бизнес, правильно?
Все нормальные люди лоббируют алкоголь, это не какие-то люди, это против маразма надо выступать.
Да, понимаете? Почему? Как это нормальные люди лоббируют алкоголь? Я знаю множество людей, которые...
Почему? Что в алкоголе такого? Что это?
Это наркотик.
В нормальных странах легкие наркотики давно разрешили, а мы сидим какие-то там...
В нормальных странах это в каких?
В нормальных странах.
Это что за нормальные страны? Во-первых, они уже запрещены там. Во-вторых, Голландия запрещены. Голландия уже отказалась от этого. Отказалась, они отказываются. Проблемы у них с этим, им это не нравится. Чехия там в определенный момент выступала за то, чтобы легализовать, может быть, даже легализовали. Все прекрасно понимают. Это ненормальный опыт. Значит, в нормальных странах. Наша страна, которую мы сами своими руками создаем, она самая что ни на есть нормальная. Вот и все. В нормальных странах. У нас самая что ни на есть нормальная страна. И как мы захотим, так и будет. Так надо думать, по крайней мере. Может быть, оно так не будет, но тем не менее, мы так хотим думать. Потому что мы хотим себя ощущать творцами действительного, а не просто какими-то соплями, которые можно размазывать по ботинку. Мы хотим ощущать себя мужчинами, которые принимают решения и держат слово. Понимаете или нет? Или вы не хотите себя ощущать этими мужчинами? Нормальные страны. Какие-то нормальные страны. Вон, Гуф, пожалуйста, из нашей нормальной страны. Обдолбался кокаином, на машине поехал. Нормально? Нравится? Давайте разрешим, может, ему, этому придурку. Порошочек втирать себе в зубы. Ну, в смысле, в десны. Нет, не хотите? Я не хочу. Я не хочу. Все смелые до тех пор, пока вдруг не задумаются о том, что у них будут дети. Все смелые. В 14 лет, в 16, в 20, 25. Легалайз, круто, надо прокурить свои мозги. Да? Это круто, это свобода. Как только дети появляются, все, сразу сели на задницу. Все. Все. О, это очень плохо, это очень нехорошо, так не нужно делать. Вот это политика двойных стандартов. Конечно, конечно, пока это вас не коснулось. Конечно, пока вы убеждены, что у вас и так все в порядке, даже если вы подбухиваете, конечно, ничего меняться не будет. А правда, что Болшевский мост, перескочив шоссе в сторону области, обрушился? Мне просто сейчас в ту сторону ехать. Пока никакой информации Лили нет по поводу обрушившегося моста, мы бы, наверное, знали. Тогда надо повышать возраст совершеннолетия, пишет 53-й. Запретят алкоголь, начнут долбить спайс, пишет Александр. Да почему, Александр? Да почему? Ну вот я ни разу в жизни, клянусь, клянусь, вот я перекрестился, пожалуйста, здоровьем клянусь, спайс не пробовал. Ни разу в жизни. И когда ввели запрет на продажу алкоголя, я не стал, ну в смысле алкоголь до определенного времени, вы знаете, да? Я не стал курить спайс. Почему я этого не стал делать? Потому что это дрянь, это пакость. Это для падших людей, для дегенератов. Это путь в никуда. Любой человек это понимает, адекватный. Неадекватный не понимает. Все просто. Все просто. А вам можно мультики озвучивать какого-нибудь злобного персонажа? Спасибо большое, 82-й, думаю над этим. 73-73-948. Это, в принципе, 73-73-948. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Вот какое мнение хочу озвучить. Оно, собственно говоря, не мое, но я его поддерживаю. Мнение достаточно авторитетного экономиста из Беркли, по-моему. Смотрел его лекцию на Курсере.
Что говорит?
Он говорит на примере наркотиков, рынка наркотиков, вот что. Еще с его юности, а ему там за 70, Америка активно борется с наркотиками, гоняет этих наркоторговцев и так далее. Но толку никакого нет, потому что кривая спроса очень вертикальна, и люди все равно будут покупать, им жизненно необходимо. И поэтому, мне кажется, что бороться с предложением на рынке алкоголя, это не очень правильно. Нужно как-то сделать так, чтобы люди не хотели...
Слушайте, вы видели когда-нибудь графики, сколько пили в Советском Союзе, например, да, сколько пили в Царской России и сколько пьют в современной России? Вы видели эти графики?
Они составляют... Нет, честно говоря.
Не видели? Вот я обратил внимание, если вы посмотрите, очень низкие показатели в Царской России, низкие абсолютно, да, дореволюционные, низкие показатели в России постреволюционные, то есть в Советском Союзе. И потом, уже где-то начиная с 60-х, вверх, потом сухой закон, чуть-чуть такой раз, вниз, и опять вверх, и в итоге до 18 литров на душу населения. Пошли, до 18 литров в какие-то небесные дали, когда мы уже, в принципе, все вымираем просто, и все, мы убиваем себя алкашкой, вы понимаете. Сейчас вроде сбили, говорят, там 13, какие-то цифры звучат, 14, но это все равно вырожденческая тенденция, вырожденческая. То есть это значит, что мы дохнем. И чтобы вы понимали, пьют-то в основном кто? Ну вот кто в основном пьет? Это люди, которые способны работать. Это молодые ребята, в которых полно силы, которые могут эту силу прикладывать к чему-то стоящему, там, покупать себе квартиру, пытаться, впахивать на благо не только родины, да? Как может кто-то сказать, черт с ней, с родиной, просрал Горбачев твою родину, сынок. Знаете, вот процитируют фильм «Брат», например, например. Ну вот, например, они так скажут. Вот, семью, да, в семью можно вкладываться. Развиваться в этом плане, пожалуйста. Нет, мы будем пить, какой-то чушью заниматься, вот это вот деграданство. Что это такое? Я не понимаю. То есть автомат можно в руки давать, а бутылку нельзя? Да, 88-й. Вы все время вспоминаете про армию. На мой взгляд, армия, которая сейчас существует, она должна выполнять следующую задачу по отношению к призывникам. К призывникам, если вас выцепили, да, 18-летнего пацана в армию. Научить пользоваться оружием. Раз. физическую подготовку улучшить. Два, в принципе, да? Ну и, наверное, в какой-то мере мыслить тактически научить. Да и вообще приучить к дисциплине тех, кто к дисциплине не приучен. Такое бывает. Такое бывает. Оторвать от груди матери. Вот задача армии. Я же не говорю, что сразу все на войну-то должны идти. И мне кажется, что в военных действиях, в современных, когда нужны именно специалисты и небольшие группы специалистов, которые могут проводить спецоперации, вот эти вот пацаны, которые идут в армию, они не нужны в принципе. Они не нужны для боевых действий. Они нужны для чего? Для того, чтобы они чему-то хотя бы научились. Плюс к этому они какую-то профессию могут в армии получить. Вы же знаете это. Их учат чему-то. То есть он может быть в каком-то селе далеком, жил всю жизнь, учиться нормально не учился, ничего не делал. И армия его в таком случае научит чему-то. А может, ему и понравится, а может, захочет контракт, а может, вообще захочет служить. Может быть, ему это место, в принципе, понравится, и он захочет быть защитником Родины. Может быть, он захочет, я сейчас попробую сказать досконально, да, а понятно, убивать на законных основаниях. То есть, можно быть преступником, а можно быть военным. И тот убивает, только один герой, а другой подонок. Вот и все. Вот и все. Потому что цели разные. Понимаете? Вот захочет он убивать. И, между прочим, у меня такой знакомый один был. Ну, точнее, и есть. Который в армию пошел, потому что я хочу убивать духов. Ну, духов не в смысле духов. Которые там, дух, дедушка, вот это. А духов, душманов хочу в горячую точку. И он пошел туда. Это его призвание. Он хочет убивать, да. Ему нравится эта идея убивать. Уж лучше пускай он убивает какого-нибудь врага, чем он убивает вас на улице. Я так думаю. 7373948. Поэтому алкоголь и армия — это вообще разные степи. И более того, алкоголь армии вредит. Я видел, как лейтенанты и сержанты и так далее спивались в армии от того, что им делать нечего. И никаких тактических задач даже на учениях они не выполняли. Просто потому, что им делать было нечего. Сейчас вот их начали гонять наконец-то, да, поднимать все время по тревоге, одну сторону, другую, да, учить хоть чему-то. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут меня.
Да.
Ну, однозначно надо запрещать, потому что, смотрите, Алексей, даже возьмем, конкретно вот сегодня у вас по радио была до вас в эфире передача, там обсуждали этого педофила, который напал там в Пскове с ножом, да?
Да.
Вот ты мужик, ты выходишь, тут идет педофила, или ты, допустим, за булдыга. Ну, я про то, что надо заниматься спортом, что ты сделаешь против такого? Вот приехала милиция, его застрелила, а не будь милицией, сколько он покромсает там народу. Это раз, да, ты всегда там должен защитить, ну, как-то кого-то. Угу. Свою там, хотя бы, ну, минимально взять, свою семью, да, своего ребенка. А если ты будешь бухать и не будешь заниматься спортом, естественно, ты ничего этого сделать не сможешь.
Не сможешь.
И потом тебе просто, ну, самому перед собой, мне будет лично стыдно.
Ну не всем, поэтому не всем.
Я занимаюсь этим спортом, допустим, да, и не выпиваю.
Ну, понял, так, понял. У вас такой настрой на жизнь. Так что, в Германии немцы сильно деградировали от праздников пива? Одно дело праздник пива, да, вот у них есть там этот Октоберфест. Они съездят на него и все, и разъехались, например. Другое дело вообще, в принципе, пиво. Хотя пивной алкоголизм присутствует, и это бич молодежи. Вы можете спросить у врачей, пивной алкоголизм. У меня друг так спился. Бухал пиво. Все начиналось очень аккуратно. В итоге спился. Спился, еле вытащили. Товарищ мой ближайший, понимаете, просто пивко пил, подумаешь. Вот. Потом качество пива того же самого в Германии и здесь, которое покупают эти молодежь и пьет на лавочке. Вы сами прекрасно понимаете. Третье, да, или какое-то четвертое, или пятое. Спивается-то у нас в основном с водки. С водки. В этом проблема. Водяру глушат, как не в себя. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Игорь.
Да.
Знаете, я скажу, что на количество употребления алкоголя очень сильно зависит экономическая ситуация в стране. Чем хуже экономика, тем больше народ бухает.
Вот объясните мне, я никогда не понимал этой логики, я знаю, что она существует, но я никогда ее не понимал. Когда у меня возникают какие-то проблемы в жизни, я, наоборот, собираюсь силами и ни в коем случае не допускаю такого, знаете, вот там какого-то питья чего-то и еще что-то. Я знаю, что нужно решать в данный момент проблему. А почему есть другие люди, которые думают иначе?
А вот есть люди, которые, скажем так, чем-то отличаются от нас. Я тоже начинаю трудиться и начинаю исправлять какие-то ситуации, скажем, с помощью труда. А есть люди, которым не хочет отсюда, они просто уходят в огонь. И все.
И все, вы говорите, я понял. Я не понимал никогда этих людей, я не знаю, как у них все в голове, в принципе, работает, я вам честно признаюсь. Я знаю, что они существуют, их достаточно много. Плохая экономическая ситуация, не можешь заработать, пошел бухать. Но ведь чтобы бухать, нужны деньги, и ты тратишь на это время. А время можно потратить на что-то конструктивное. Может быть, я не оказывался в такой ситуации, например. Но почему я не оказывался в такой ситуации? Я не из золотой семьи. Мои родители не получали миллионов. Я из такой глубинки, в которую страшно заглядывать, понимаете? Не каждый отважится на это. Вот и все. Но, тем не менее, у меня всегда было ощущение того, что я ответственен за себя в любой момент. В кризис, там, 2008 года, до этого, в 90-е, когда я еще был ребенком. Почему-то у меня всегда в голове сидело это, что я должен что-то делать. Было дело, и на рынке дисками торговал. Было дело, когда был ребенком, на летних каникулах, да, занимался, чтобы заработать там 1000 рублей. Ну, 1000 рублей. Вообще не деньги. Но я хотел зарабатывать, я хотел, чтобы у меня какие-то деньги появлялись, которые я мог бы тратить на что-то, что мне хочется. Я купил себе грушу боксерскую, я помню прекрасно. Мы с товарищем купили по паре перчаток, колотили друг другу лица. Ну, то есть вот такое, развлекались, в школу приносили эти перчатки тоже, пока нас директор не покарал за это, но тем не менее. То есть у нас были какие-то такие устремления. Но почему в некоторых людях этих устремлений нет? Не знаю, может быть, вы мне просто ответите и подскажете. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте?
Александр, Алексей, вот только в пятницу вернулся из Мюнхена, столица Баварии. В принципе, все от мала до велика сидят с кружечкой пива. Угу. Если перевести, средняя цена сейчас, это 5 евро за кружечку пива.
Так.
Это очень дорого для нас.
Да.
Особо там пиво не попьешь. Ну да, по качеству, конечно, отличается намного. Вот неделю пиво пили, голова ни разу не болела.
Ни разу не болела. То есть другое совершенно качество. Разные кармические задачи, разный уровень проработки кармы, говорит 35-й, интересно. Живи ярко, умри молодым, пишет 74-й. Знаете, для одного человека это может быть даже и пафосно, если ты какой-нибудь Курт Кобейн. А когда речь идет о целой нации, возникают проблемы, 74-й. У вас были проблемы с алкоголем, раз эта тема так волнует, 58-й. 58-й, я же вам говорю, у меня проблемы с алкоголем, да, были, но не лично у меня, у моих друзей, и мне было жалко на них смотреть в этот момент. И я имел разговор со своими друзьями, я достаточно настойчивый человек в этом плане. То есть я сажаю человека перед собой, вот недавно у меня товарищ тоже что-то решил подзабухать, ну серьезно. Хороший парень, круто работает, хороший специалист, я уверен, что его будет знать вся Россия, в принципе. Ну вот что-то у него пошло не то, я пойду забухать. Я говорю, ну-ка, куда ты собрался? Говорю, садись, давай поговорим. Что такое? Вот, да что-то не то, все не то. Я говорю, и что, ты хочешь сказать, ты сейчас бухнешь, и все сейчас разрешится? Ну, не знаю, я хотел. Я говорю, ну, давай, завтра с тобой встретимся. Встречаемся на следующий день. Я говорю, ну, что, бухнул? Да. Плохо был? Да. Я говорю, что-то решились вопросы? Нет. Я говорю, зачем бухал? Ну, не знаю. Я говорю, будешь еще? Да нет, наверное, сейчас надо браться за дело. Все. То есть рядом людей даже не оказывается, просто я понимаю определенный момент, которые могут вас настроить на что-то правильное. И будут рядом люди вот эти, да, давай побухаем, возьмем еще стаканчик. Да, меня раздражали мои некоторые сокурсники, которые приезжали ко мне домой. Я, например, да, я учился, я играл в КВН, не забухивал, ничего такого не было. Но ко мне могли приехать мои однокурсники бухие в 1000, вообще в дым. И сидеть, братан, посиди с нами, давай поговорим. У нас столько проблем. Проблем вообще никаких у людей нет, на самом деле. Ни одной проблемы вообще, это все надумано. Вот, такие проблемы. И вот и сидишь 3 часа ночи, ты понимаешь, что завтра тебе на занятие, еще что-то, тебе надо что-то учить. У тебя куча проблем каких-то своих, да, которые нужно решить, мелких, бытовых. И ты сидишь и слушаешь пьяного человека, который тебе рассказывает о том, какой ты ему братан, как он тебе дорог, как ты ему дорог. И вот ты думаешь в этот момент, зачем это мне все? Зачем это мне все? И как только ты говоришь «харе бухать», человек вдруг пропадает и считает тебя врагом в этот момент. Все, вот ты мне не друг, ты меня не понимаешь, ты не ощутил моих проблем. Да нет проблем, кто-то умер, что ли, я не пойму. Какие проблемы? Ты, у тебя проблемы какие? Ты здоровый человек, у тебя здоровые родители, слава богу, есть где жить, есть что есть. Вперед! Завоюй эту вселенную в целом, вообще, мир перед тобой. Не, я пойду бухну, я буду рассказывать о том, что мне какая-то девушка не перезвонила, и поэтому я бухаю. Плевать на нее, не перезвонила, да пошла она, коза, другую найди, нормальную, которая врубаться будет, башкой думать. Вот и все, да плевать на нее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей зовут.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вообще очень важную тему вы, кстати, подняли. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Действительно, что в царской России
мало пили, потому что работали много и много молились.
Ну, молились, я уж не знаю, как, а работали точно много.
Ну, молились много, а в Советском Союзе много работали, то есть все равно была какой-то был интерес в жизни.
Советский Союз там длительный период, потому что люди, которые жили в 80-х, говорят, что они бухали по-черному. То есть тут надо понимать, да, Советский Союз во времена его становления, когда нужно было решать реальные задачи, когда вопрос стоял о том, чтобы создать государство, и оно было создано, это государство. Сейчас вот люди рассказывают про то, что сталинизм — это очень плохо. Сталинизм — это, конечно, плохо. Плохо, что были репрессии, мы это все прекрасно понимаем. Но какие задачи выполнял этот многострадальный народ в те времена? Как страну поднимал? За 20 лет из руин все, вперед уже. Готовы были в войне победить. И победили в войне. У нас что за 20 лет? Что? Где мы? Чего мы делаем вообще? Я не понимаю. Для меня это вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу 80-х. Мне вот сейчас 30 лет. Моим родителям было примерно по 20 лет 80-х. И в моем детстве было такое воспитание, никто не понимал о том, что бухать — это плохо. То есть если человек был не пьян, его представляли каким-то неправильным. То есть не было понимания абсолютно о том, что
вы когда-нибудь, вот я спрошу вас, вы когда-нибудь пересматривали семейные фотографии? Вы не обращали внимания, что очень много фотографий с застолий всяких? Всяческих, абсолютно.
Ну, застолье у нас не оставались фотографий.
Не оставались.
Семья была прекрасная, но в итоге отец спился, мать спилась, мать вытащили из этого, отца, к сожалению,
не смогли.
Отец скончался. Ну, вот хорошим это ничем никогда не заканчивается.
Никогда, никогда ничего это не дает. Алкоголь не дает ничего вообще, ноль. Никакой пользы, только проблемы с него. Все. И это каждый понимает. А тот, кто притворяется, что он это не понимает, он просто нагло врет и пытается свои какие-то слабости оправдать. Вот и все. Вот и все. Я не знаю, сработает ли этот закон там лица младше 21 года или не младше 21 года, но я точно понимаю, что проблема есть, и проблему эту надо решать. И пока каждый из вас не начнет ее решать на своем маленьком уровне хотя бы, она не решится. На маленьком. Есть у вас товарищ злоупотребляющий, скажите ему в лицо, не будьте трусами. Чего вы боитесь? Подойдите, поговорите с ним. Скажи: старик, давай лучше посидим, поговорим. Чай попьем с тобой, обсудим твою проблему. Черт с ней, пусть она высосана из пальца. Давай поговорим. Поговорите. Но нет, зачем? Пускай мой друг сопьется, правильно? Зато я буду в фаворе, зато я его победил, зато я первый. Ложное соревнование, да? Нет, поддержать надо своих людей. Вот в чем вся фишка, в чем вся соль. Давайте небольшую просто паузу сделаем, в движение отправимся.
Говорит Москва. В движении.
Вы просто волшебники. Вы волшебники. За час вы умудрились с 3 баллов до 7 ситуацию ухудшить в Москве. Что с вами произошло? Вы как гуф, что ли, я не понимаю? Втерли кокаин в десна, чтобы не уснуть за рулем? 7 баллов пробки в Москве, а дище, даже комментировать ничего не буду, новости. Восемнадцать часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слушайте, по теме алкоголя просто хотел одну фразу сказать. Серьезно, я разговаривал со многими журналистами именитыми. И, по сути, они все говорят одно. Всегда. Они говорят так: главное не спиться. Главное не спиться. Все будет круто, они говорят, в профессии. Главное не спиться. Что все разводят? У меня все сидят, разводят руками. Это что, вы не разговариваете с именитыми журналистами? Вы их боитесь? Вы их боитесь, а я разговариваю, я тоже боюсь, но разговариваю иногда, подхожу со стыдом и так далее, глаза в пол, но тем не менее кое-что спрашиваю. Главное не спиться, серьезно, мужики, я просто вам скажу, из вас победят те по жизни, кто не будет бухать, не будет наркоманить и будет впахивать. Вот вы победители, по сути, и вы будете впереди, а все остальные будут сзади. Только если это близкий человек, поддержите его, чтобы он не был сзади, чтобы он рядом с вами был. Потому что один-то в поле все-таки не воин. Нужна, чтобы команда была, да? Правильно? Нужно. Ну ладно, давайте дальше пойдем, потому что есть о чем еще поговорить на самом деле. Не только же об алкоголе нам разговаривать. Никита Михалков. Картина «Солнечный удар». Российский Оскаровский комитет выдвинул кандидата на премию Американской киноакадемии картину Никиты Михалкова. Короче говоря, на премию «Оскар» выдвигают от нашей страны. Председатель комитета, режиссер Владимир Меньшов, сообщил, что фильм был выбран единогласно. «Солнечный удар» — вокальная экранизация одноименного рассказа. Почему вокальная? И произведение Ивана Бунина «Окаянные дни». Вы слышали там вокал какой-то? А, ну там был вот это... Ну, на одном дыхании. Градский объяснял мне. На одном дыхании, главное. Я по нотам не попадаю, но мне плевать, потому что я же не на программе «Голос», правильно? А, я на своей программе, а здесь можно лажать. Короче, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-34... Во, видите? Можно лажать! 4-8-94-8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Все мы люди, все мы склонны ошибаться и можем ошибаться. Главное исправиться потом. Короче говоря, друзья... «Солнечный удар» кто смотрел? Кто смотрел этот фильм? Я смотрел этот фильм. Я смотрел этот фильм с родителями. Где? В кино! Где? В кино! Потратил 2 часа своего времени. Долго смотрел на летающий шарф. Потом насмотрел на сцену совокупления и на потное межсисье какой-то прекрасной актрисы. 7373948. Да-да-да. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр Зеленоград.
Да, прекрасное имя у вас. Пожалуйста.
Алло.
Да, что с вами, Александр? Почему вы пропали?
Давайте. Нет, не пропал, просто жду, пока в эфир выйдут.
А вы уже в эфире? Вы что, Александр, думаете, тут у меня есть пресс-секретарь, который... Что? Вы...
Ну, не знаю, первый раз дозвонилась.
Ну, давайте, мочите.
Мочу, а по предыдущей теме можно?
Не, Александр, вот тут уже нельзя. Поэты Никиту Михалкова «Солнечный удар» смотрели?
Хорошо, спасибо.
Ну, и вам спасибо. Круто, что вы попытались, круто, что вы дозвонились, круто, что вы с нами. В следующий раз успеете к теме, и будет еще круче. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло, да, Алексей, здравствуйте. Меня Альберт зовут.
Да, Альберт, да.
Так, а вот «Солнечный удар» я тоже не смотрел. Вы могли бы сказать, о чем там речь?
Ой, знаете, непонятно там, о чем речь. Там любовь.
Там любовь.
Короче, плывут на пароходе.
Ну, можно узнать вот ваше мнение, вообще стоит ли там что-нибудь на «Оскаре» там ловить? Нет?
Ну, если на «Оскаре» был «Левиафан», то «Солнечный удар» имеет право там быть.
А, то есть там с «Левиафаном», в принципе, сравнимо, да?
Ну, не сравнимо, потому что это разные степи. Но если был «Левиафан», то, в принципе, я могу снимать на ручную камеру и отправлять на «Оскар». Значит, «Солнечный удар», в принципе, да, да, да.
Понятно, наш кинематограф, ура, вперед.
Да, вперед, я думаю, да. А вот что-то есть здесь. Ну-ка, давайте. Сам Михалков поет, мою любимую песню поет. И это его любимая песня, насколько я знаю. Когда-нибудь с ним споем. Вместе с Михалковым мы споем эту песню. Я тебе гарантирую. Я лучше бы спел.
Придет весна, не для меня дон разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств.
Да, Михалков, скажем так, не самый лучший вокалист, но тем не менее, это в титрах, и он сам поет, мне так понравилось, я даже прослезился, честно говоря, не от фильма, а от песни. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня Ирина зовут.
Да, пожалуйста.
Я смотрела этот фильм, но он, в принципе, эпохальный, Михалков любит такое, Он очень длинный, конечно. Ну, то есть уже хотелось заснуть несколько раз, но я посмотрела, дома смотрела.
Угу.
Но, в принципе, может быть, там даже и мысли правильные. Может,
а там
быть,
есть мысли? Трудно. Там есть, безусловно.
Неплохо поставили.
Да.
Но я что хочу сказать, да. Что когда вот эти вот почти библейские какие-то идеи доносит до нас человек с гигантскими связями, с огромным богатством, на государственные деньги, я не очень ему верю.
Ну и что? Надо не ему верить, надо героям верить. Вы героям фильма верили?
Нудно.
Но он долгий фильм, это правда. Есть там длинноты. В принципе, можно было бы подрезать, наверное. Но нас, конечно, в этом плане, в наших вот этих раввинских устремлениях не поймет сейчас Никита Сергеевич Михалков. В смысле, подрезать. Он скажет, что, мой фильм подрезать? Что ты, Леша? Скажет он мне. А я скажу, ну просто очень долговато вот летает вот ваш шарф там. А так я помню, по итогу круто там. По итогу круто. Я не хочу рассказывать, если кто не смотрел, просто расстроится, да, что я все рассказал. Но там есть одна сильная сцена. Ты же, говорит, понимаешь, что мы страну-то свою потеряли. Вот этими руками мы ее разодрали. Вот этими руками! Это как раз всем нашим слушателям, которые предпочитают бухать вместо того, чтобы работать. Если вдруг когда-нибудь, может быть, в ближайшее, а может, не в ближайшее время, Россия перестанет быть Россией, и враги, супостаты растащат ее по частям, не надо потом рассказывать о том, что вы ничего не делали. Своим безделием вы тоже делали. Можно верить в отсутствие веры, и можно делать отсутствие дела. И вы это отсутствие как раз и делаете. Вы ничего не сделали для того, чтобы ваша страна была лучше. Вот и все. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Я фильм-то, конечно, не смотрел. Да. Я, в принципе, так творчеством Михалкова уже давно не увлекаюсь. Но просто один вопрос. А кого еще на «Оскар» посылать?
Не знаю, я не помню российских фильмов.
Вот я тоже не помню. Для меня очень сомнительно то, что туда был отправлен «Левиафан».
«Левиафан», я, конечно, такая отрыжка.
Я, конечно, понимаю, что надо показать, что да, вот есть там какие-то российские реалии. Ну, прям вот такой откровенной порнографии. Ну, зачем это?
Ну, «Левиафан» — это отрыжка. По сравнению с «Балабановским грузом 200», это просто пародия. Это жалкий плевок со стороны, как его, Звягинцева, да, Звягинцева. Запомнил только потому, что у нас Катя Звягинцева есть. Так бы не запомнил в жизни бы, да. Плевок в сторону России. Вот Балабанов умел харкать. Балабанов умел набирать в рот вот этой вот жижи, вот так вот из носоглотки, и харкать в сторону России. А это что такое? Детский лепет, да и так еще не своевременно. Балабанов вовремя делал и вовремя умер. Молодец. В этом плане, кстати, всегда надо вовремя умирать. Молодец Курт Кобейн, молодец Цой, молодец даже Гагарин. Даже Гагарин. Потому что как смотришь на современных некоторых космонавтов, да, и думаешь, господи, господи. А так светлый образ, светлый образ. Прекрасный человек. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня, да, Наталья зовут.
Да, пожалуйста.
Алексей, а я помню, вы же говорили, что вам фильм этот понравился, как только он прошел, показ у него произошел, как раз уже эту тему обсуждали.
Ну да, но я и говорил, тогда под впечатлением я был, и я помню, он мне понравился, да. Но я также говорил о длиннотах, и шарфик летает долго, я тоже говорил.
А вот знаете, он настолько клиповый и пошлый, что я была возмущена, когда вот люди писали такие восторги. Этот летающий шарфик, это капелька, которая полчаса не может просто упасть. Это настолько все штамповано, а больше всего поразил конец. Он был настолько предсказуем. Я буквально с первой секунды уже бы предположила, что вот так все и произойдет в конце.
Слушайте, ну когда фильм снимают... подождите. Когда фильм снимают фильм «Титаник», вы думаете, там может быть непредсказуемый конец какой-то или что? Ну, то есть, фильм-то, когда по историческим каким-то событиям, он, в принципе, предсказуемый всегда.
Нет, а вот знаете, когда именно момент, когда эта баржа оказалась внизу и пошли вот эти титры, я настолько почувствовала, что так произойдет, я не читала произведение.
Так, конечно, потому что там саспенс, там нагнеталось, там мы должны были это все понять. Конечно.
А вот этот Ким по разному офицеру, который пиздели, мается, чего-то хочет, не понимает чего. А вот эти вот изначально некрасивые лица этих вот большевиков, революционеров.
Так и в этом-то...
Вот
так в этом-то вся и круть. Михалков там раздал всем оплеух. Он никого там не любит. Нет там нормальных людей. Все уроды. В этом вся соль фильма. Все уроды. У нас принято вот так, знаете, как говорить... Сейчас, спасибо вам огромное. Принято, да? Красные были хорошие. Попер на... Белые были хорошие. Если б не красные, все было бы хорошо. А Михалков, как мне показалось, в этом фильме сказал, да не было там хороших и плохих. Да не было. Там все, в принципе, плохие. В принципе, все убогие. Все вместе потеряли страну. Потеряли ее. Разодрали. Как твари. Гражданская война, понимаете, бессмысленная абсолютно. Беспощадная. Русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Не приведи Господь, да? Видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Говорил нам Пушкин. И он был прав, потому что Пушкин, он умнее нас. Потому что он гений. А мы так, шелуха современности. И то даже в современности еще достичь ничего не можем. Понимаете, о чем речь? Вот и все. Вот он это и показал. Бессмысленность всего происходящего. Когда друг друга люди рвут. Брат брата, отец сына, сын отца. Вот и все. Вот о чем этот фильм, как мне показалось. И, по сути, это примиряющий в каком-то плане фильм, когда мы уже должны перестать рыться в истории и находить там плохих, и понять, что вина на всех лежит всегда. Поэтому иногда говорят, Николай II, святой, страстотерпец. А правильно говорить по-другому. Слабый государь, допустивший то, что допустил. Распад страны, слабый. Не надо было на куропаточек охотиться. Надо было государственными делами заниматься. Вот о чем речь. Революцию совершают плохие цари, так я вам выражусь. Попробую, да, перефразировать в некотором плане. Управленцы убогие, которые доводят страну до такого состояния, они виноваты. И каждый из этих офицеров белых виноват. Зажрались. Потому что сидят, жрут черную икру, там это показано, да? И, ой, тяжело живется в России, плохо же, да, плохо живется в России. Жрут икру. А народ в грязи, в воне, в харчах каких-то, понимаете, живет. В грязище, без образования, без каких-либо благ к существованию, в голоде. Вот так живет народ. И при этом люди жрут икру, и ой, как хорошо у нас там в Европе, ой, как плохо у нас в России. И получили они потом свое. Да выпендривались. Как это актуально и сейчас? Вы не согласны? Не согласны? Когда смотришь на этих людей, которые скупают себе какие-то яхты, гонят какие-то деньги за рубеж, да, рассказывают о том, как хорошо в Европе и как им здесь тяжело делать бизнес, при этом воруют, как не в себя, просто прут бабки. Вот, ну, это же актуал, это же теперешний день. Потому что это человеческие отношения, они не меняются. Они не меняются. Они что при Толстом были такие, что при Гомере каком-нибудь они были такие, что сейчас они такие же. Вот некоторые говорят, что люди меняются, а я уверен, что люди не меняются. Сегодня слушал Сергея Доренко в подъеме, да? И он спрашивал, если бы сегодня существовала система доносов, доносы были бы такие же, столько же доносили бы друг на друга люди. И вы голосовали, и большинство сказало, что еще больше бы доносили. Я думаю, что не больше, но столько же точно. Столько же точно. Так же, как при Сталине, стучали бы с удовольствием на соседа, на брата, на свата, на всех. Лишь бы в грязь втоптать. Вот и все. Вот она суть человеческих отношений. Курятник. Сталкиваешь рядом сидящего, клюешь взад вверху сидящего и внизу сидящего на него гадишь просто. И все. Курятник. Гнусный курятник. Античеловеческий, антигуманный. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Да.
Ну да, вот с курятником здорово вы сказали.
Да это не я сказал. Я
как-то об этом деле пел про курятник.
Так.
Вот, на всех фильмах, хочу сказать, фильм, по-моему, просто изумительный. Из последнего кинематографического такого всплеска, наверное, после «Острова». Вот я считаю, что это самый, наверное, христианский фильм. Ну, «Остров», «Царь», да, и вот, наверное... Этот фильм просто замечательный, по-моему, и по чувствам, и по экспрессии.
Я скажу так вам. Я не скажу, что этот фильм, вот как говорят иногда, да, шедевр, на мой взгляд. Но я не кинокритик и не имею, наверное, права вообще так говорить. Но, тем не менее, на мой взгляд, это не шедевр. Это не тот фильм, который я буду пересматривать десятки раз и каждый раз плакать над ним. Но какие-то мысли он во мне зародил в очередной раз. И за это мысли, я благодарен.
Мысли правильные абсолютно. То, что вы сейчас сказали, по-моему, ну, если не брать во внимание, вот, несколько последних ваших тезисов, то, в принципе, очень-очень правильно. Про страну, да, и так далее. А с точки зрения шедевр, не шедевр, ну, правильно вот человек звонил, сказал, а что еще? Вот в нашем кино, собственно говоря, по большому счету-то ничего нет такого, именно картинного. То есть здесь-то на самом деле живопись.
Да,
это большая живопись.
Кстати, у меня есть такое ощущение, спасибо вам огромное, что кинематограф, и я, наверное, буду прав, в основном сейчас вот этот мейнстрим, который существует, да, это развлекалово. Конечно, мы ходим, мы хотим посмотреть на эффекты, мы хотим посмотреть на какие-то грандиозные взрывы, мы хотим посмотреть на роботов, которые превращаются в каких-то животноподобных роботов, на динозавров, которые друг друга жрут. И есть другие фильмы нишевые, это вот артхаус так называемый, где вам могут снимать, вот «Ида», по-моему, называется фильм. «Ида», да? Польский, который взял «Оскара» вместо «Левиафана», от которого хочется блевать. Просто, когда тебе снимают каких-то монашек, там польская монашка еврейского происхождения, которая кого-то ищет, и там по три часа стену снимают, по три часа молчат, курят в кадре. Ну, такой ужас! Ну, такое вообще неприглядное. Смотреть невозможно. Человек не может это смотреть. А есть фильмы, которые, наряду с тем, что все-таки есть какой-то нормальный визуальный ряд, еще заставляют о чем-то задуматься в нашем мире, в котором уже никто ни о чем давно не думает. Всем уже плевать. Все. Алло. Все хорошо. Вот ты видел там приколюхи Азаза? Все. Вы понимаете? Азаза. Ололо. Никаких мыслей нет. И вот тут хоть какая-то мысль, и уже хорошо, что хоть какая-то мысль есть. В «Левиафане» тоже какая-то мысль есть, но мысль запоздалая, к сожалению. Запоздалая. Из 90-х. Все. Балабанов там уже все сказал. Там нельзя ничего было сказать. Я не понимаю, почему картина Звягинцева вообще имела такой, такой спор насчет нее, велся в общественном пространстве. Раскрутили, видимо, правильно просто пиарщики. Хорошие ребята, видимо. Специалисты. А здесь хоть, ну, какая-то мысль. Что ребята... Ребята, вы сегодня живете в такое же время, и если вам кажется, что вот эти революции, да, братоубийственные войны, это где-то далеко, это вот рядом, вот рядом. Вот вам Украина, пример, пожалуйста. Вот вам Сирия, вот вам Египет, вот вам Ирак. Да, недостаточно? Посмотрите, посмотрите. Сегодня вам кажется, что все хорошо у вас, более-менее, а завтра, может быть, уже не так хорошо. И надо хотя бы что-то сделать для того, чтобы было хорошо, наверное. Пытаться. 7373948. Вот эта мысль, она должна в голове все время где-то вот там звенеть колокольчиком, как мне кажется. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Это Алексей Гудошников?
Да, вас как зовут?
А, Денис, здравствуйте.
Да.
Вот вы сейчас комментировали, значит, этот фильм.
Да я не фильм комментировал, скорее просто это мысли какие-то по поводу фильма и вообще обстоятельств, которые нас окружают и окружали раньше, да?
Да, вот хотелось бы вот сегодняшнюю новость обсудить по поводу с этим фильмом параллели провести. То, что вот у нас миллионер этот Мельниченко купил яхту, да, и по всем федеральным знаменитым обсуждают, о, какая яхта, а у него там, а вот у этого Абрамовича яхта покруче,
да,
то есть
как бы
восторгается этим.
Он купил парусную.
Мельниченко. Да? Он очень здорово урезает обычным трудягам. Вот у него Еврохим есть такой завод, не на мыске Азот. Вот я недавно узнал, у людей срезали все вредные, эти вот, знаете, то, что они в химии работают. То есть, как называется, урезает здорово людей.
Ну, понятно, по деньгам. А у него яхта. Я понял, я вас прекрасно понимаю. Ручки за 36 миллионов. Миллиард сворованных денег вон у Гайзера, пожалуйста. Часы все эти дорогие, все эти побрякушки вонючие. Да, это все очень круто. И люди должны понимать, что это кого-то злит. И кто-то этим может воспользоваться. Проблема в том, что когда вы пытаетесь убрать этих людей... Ну, то есть же разные методы, да, в том числе там революционные методы борьбы. Получается так, что эти люди сменяются другими людьми, которые делают то же самое. Если мне не верите, вот, пожалуйста, ситуация на Украине, пожалуйста. Ну вот, мы боремся против олигархов на Майдане, в итоге президент олигарх. Ну вот, куда уж дальше? Да, и остальные олигархи, у которых какие-то батальоны, которые куда-то они могут посылать, споры у них и так далее. Все, это перераспределение средств собственности, да, бабосы просто пилятся на других людей. То есть другие дорвались к кормушке, а народ опять остался вот в этом. Вот опять остался в грязи, в пыли, ну да все. Революция как таковая, она ни к чему не приводит. Она ни к чему не приводит. Приводит труд к чему-то, каждодневный труд. Каждодневный. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вот эти люди, которые дорвались до каких-то богатств, вели себя поскромнее, не злили народ, не бесили их. Просто. Потому что мы поняли, сегодня я опять читаю новость. У 21-летнего жителя Москвы угнали новый Range Rover Sport за 5,5 миллионов рублей. Как в 21 год этот утырок заработал столько денег? Вот просто вопрос вам в лоб. Ответ – никак. Никак. Либо это какой-то гений, это новый Джобс, да? Или какой-то новый человек, потрясающий, какое-то слово он сказал в современности, и все вы ему понесли свои деньги. Но я сомневаюсь. Я думаю, просто это богатенький сынок богатеньких родителей очередной. Ну куда ты ему это покупаешь? Ну куда ему Range Rover Sport? Чем заниматься-то этот человек будет? Как гуф? Втирать кокаин в десны, чтобы не уснуть за рулем? Что он будет делать, этот человек, вообще в жизни? Чего он будет добиваться? Какие у него будут цели? Да никаких! Да никаких! 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
По поводу фильма еще можно сказать?
Да, конечно.
Так далеко уже ушли. Ну, мне лично стыдно, что поедет этот фильм, если он поедет, конечно, все-таки. И вы спрашивали, ну, кто-то говорил уже о том, а какой еще
может
фильм?
Может быть, какой-то другой, да.
Вот. Я вспомнил, я смотрел Германа-младшего «Под электрическими облаками». Мне очень понравился. Может быть, он не дотянет до «Оскара». Угу. Но серьезно, это, наверное, слишком глубокий для всех, не знаю, очень
ну,
сложно.
Может быть,
как-то.
может быть. И я думаю, что таким фильмам есть место. Есть Каннский, да, кинофестиваль, где можно что-то такое представить. Есть куча всяких разных фестивалей. «Оскар» — это мейнстрим. Это кино, вот которое для всех. Там не нужно быть слишком умным, там нужно быть доходчивым, там нужно быть эмоциональным. Это кино, которое давит эмоцию. Давит ли кино Михалкова эмоцию? В некоторые моменты, если вы русский человек, да. Да, он умеет это сделать. Пусть даже вот в этих цитаделях, которые полили грязью с ног до головы, он это делал, и многие говорят, что это бред, вот когда с черенком кто-то шел. Может, это исторический бред, но слезу выбить... Вот знаете, надавить на это внутри, чтобы были все-таки героические предки у нас какие-то, что все-таки жили люди на этой земле, которые способны были к подвигу, а не вот эти вот черви, которые себя сегодня людьми называют в виде нас, понимаете? Оно как-то стыдно даже становится в определенные моменты, и хочется хотя бы в какой-то доле соответствовать. Не дотянуться, да туда нам не дотянуться, но хотя бы соответствовать, хотя бы не позориться просто элементарно. Вот и все. Когда наши какие-нибудь футболисты где-то курят, там кальянчик сидят, ублюдки. Когда у них был шанс защитить честь страны, они курят кальян. Проституток снимают. Фотографируют свои машины дорогие, утырки долбанные. Вместо того, чтобы нормально в футбол играть в великой стране. Где Яшин был? Как на этих ублюдков смотреть? Как они в глаза людям смотрят? Я не понимаю. Им стыдно должно быть. Нет, все плевать, все в порядке, все хорошо. Мы выполняем установку тренера, все в порядке. Сейчас мы восстановимся и еще пропустим 10 голов. Все, небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. 948, телефон прямого эфира. Все правильно. Все правильно, ребят. Я все правильно говорю. Давайте в движении. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, где вы едете? Нигде, вы запутались. 7373948, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, как обычно, еду внешняя сторона третьего транспортного к Савеловской эстакаде. Как обычно, очень плохо.
Очень...
На «Оскар» надо Крым «Путь домой». Вот.
«Крым. Путь домой» — это все-таки документальный фильм. Правильно?
Ну вот, документалистика «Крым. Путь домой». Пусть выдвигается на «Оскар». Посмотрим.
Ну, я понимаю, что, может быть, в этом есть какой-то сарказм. Но, в принципе, это было бы пафосно. Но мы же говорим о лентах все-таки не документальных, а художественных. Не знаю, выиграет он там, не выиграет Михалков. Я вообще считаю, что на «Оскар» нам не надо вообще, в принципе, номинироваться. Чихать на него надо. В принципе, Михалков уже оскароносный режиссер, поэтому ему по барабану, я думаю. Но если возьмет, то и возьмет. Удачи ему, в принципе. И я надеюсь, вы посмотрите теперь этот фильм, если не смотрели, и хотя бы какие-то выводы сделаете. Может, понравится, а может и нет. Сейчас новости. Я еще подумал, что я чрезмерно сегодня вас гружу. Вот есть у меня такое ощущение, один человек написал, что, слушайте, зашел в интернет поржать, а ты что-то Леху в депрессию вгоняешь, говорит Тони. Наверное, да. А я не знаю, с чем это связано, друзья. Это, наверное, автомобильный день без пробок. Я не знаю. 22 сентября. Когда у нас там раноденство или как это все называется? Вчера, мне говорят. Вчера, не сегодня. Ну, может быть, поэтому. Уходим в тьму. Уходим в тьму. И поэтому я решил, давайте расслабимся сейчас. Давайте расслабимся. Нет, не снимать. Значит, пользователи Твиттера нашли человека с лучшей в мире должностью. Название должности инженера Google Чеда Мейнтаня было признано интернет-юзерами лучшим в мире. Сотрудник числится в штате компании как весьма неплохой парень. Никто не может этого отрицать. Весьма неплохой парень. И, в общем-то, он объяснил, Тань сам уточнил, он говорит, что весьма неплохой парень — это официальное название его должности. У меня, кстати, есть знакомый, так мне кажется, ему тоже можно дать должность на Первом канале. Весьма неплохой парень. Вот. Официальное название. Специалист пояснил, что в его ежедневные обязанности входит просветление умов и сердец и работа над установлением мира во всем мире. Весьма неплохой парень. Да, и никто не может этого отрицать. И он один, в принципе, из первых инженеров Google. И такие специалисты наиболее высоко ценятся там. Ну вот. Я подумал, что вы можете позавидовать этому человеку. С другой стороны, у вас, наверное, тоже какая-то неплохая работа. Давайте так, типа как перекличка, что ли. Просто где работаете, чем занимаетесь? Я уверен, что вы весьма неплохие парни и девчонки. Просто расскажите о себе в двух словах. Чем занимаетесь? Кто вы такие? Как так? Что делаете? 7373-94. Я начну. Меня зовут Алексей, мне 27. Я работаю на радио, говорит Москва, 94.8. Вот. А вы чем занимаетесь? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей. Руслан зовут, водителем работаю, обслуживаю Госдуму.
Госдуму? Возите кого-то? Или еду?
Да, свожу персональный там аппарат Госдумы, там...
Я как-то,
в частности, советника.
Как-то я ездил на машине, которая принадлежит Жириновскому. Там была Шкода Суперб, и меня Суперб, его помощник, да, довез там до моей машины. Вы тоже на Супербе?
Нет, в этом году сменился перевозчик, стал сейчас государственной компанией, а до этого была частная, да, вот у них Шкода были у нас.
Слушайте, ну вот вы их возите, этих всех богатеев, этих всех зажравшихся. Не возникает желания иногда им дать в репу?
Вот, честно говоря, когда был мединским депутатом, я, честно говоря, хотел ему.
Мединскому?
Да.
Сейчас он...
Второй раз, когда он стал министром культуры, я, честно говоря, я упал. Ну, потому что такой человек стал министром культуры.
Ну, но он сейчас выдает всякие разные фишки там и про 19 век, и все что угодно. Сейчас будет судиться, что там книги кто-то его продает. Ну, хороший человек. Мне 43, я работаю дизайнером-оформителем новогодних шоу, пишет Вадим. Меня зовут Роман, фотографирую свадьбы, нагло не плачу налоги, вольный художник, пишет Котеночкин. Роман пишет, что он коммерческий представитель Bosch. Я недавно узнал, что Bosch делает часы. И такие весьма симпатичные. Только там написано Bosch, и мне кажется, наши люди не поймут. 7373-948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Денис.
Да, пожалуйста.
Есть такая книжка хорошая. «Хватит быть славным парнем».
Да.
Вот ее недавно прочитал, и Роберт Гловер писал как раз касается того, что человеку в какой-то момент надо перестать пытаться всем нравиться на работе. Коллегам, клиентам, девушкам-сотрудницам, начальникам. И начинать мотивировать на, в общем-то, то, что ему действительно нужно.
Но вы кто?
Ну, я коммерческий директор.
Коммерческий. Вы вас никто не любит, вы всем раздаете люлей, ходите.
Ой, вы знаете, в одном сериале, который я смотрел краем глаза, вот запомнилась только одна фраза. Если ты хочешь быть начальником, ты должен быть гнидой.
Вот я... Это
сильно. Наверное, не все в этом правда, но 50% точно.
Есть какая-то доля. Я понял, спасибо большое. 74-й говорит, а чем занимается оформитель новогодних шоу остальные 360 дней? Почему 360? В году 365, я так слышу. Ну, ладно. Сергей, 31 год, работаю инженером, собираю финские печи. Игорь, 42 года, продавец в одной из торговых сетей, пишет 88-й. Делаю ограждение на лестнице, пишет 54-й. Занимаюсь импортозамещением, двигаю российский премиум, пишет 77-й. Я композитор детских песен. Шаинский нам написал. Он жив? Шаинский жив? Я не знаю. Ну, всякое бывает! 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, меня зовут Андрей, мне 25, и я преподаю танцы.
Преподаете танцы? Какие? Латинские, балет у вас? Что?
Что? Ну, у меня очень много лет я занимался бальными танцами, 15 лет, а сейчас переключился на аргентинское танго.
А вот бачата, вот это вот все?
Да, ну, вот этим балуемся, бачата, сальса. Ну,
скажите честно, вы все это делаете, потому что к вам ходят клевые девчонки?
Ну, до какого-то момента это начинает нравиться, а потом все-таки уже... пытаешься найти в этом что-то профессиональное.
А, ну все, я знаю, я один раз, у меня был такой опыт в жизни, значит, у меня был фотоаппарат зеркальный, и меня попросили с фоткой ню, ну, в смысле, голой женщину с фоткой. Женщина абсолютно не моя была, и, в общем-то, никаких притязаний не было, но это очень странно, когда ты фоткаешь, ты именно думаешь о том, как это все выйдет на фотке. Ну, то есть, так, слушай, плохо получилось. Так-ка еще раз, это же в институте было, ладно вы. И фоткаешь, и ты абсолютно не думаешь о том, что перед тобой женщина, перед тобой объект, реальный объект в этот момент. Телефон, трубка, не знаю, натюрморт какой-то, апельсины лежат. Вот, женщина. Ты ее просто фотографируешь и думаешь о результате. Действительно, может быть, так же происходит и с вами. 7373-948. Ну, после занятий-то понятно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да.
Я тружусь инженером. Проектируем котельные, тепловые пункты.
Ну, я думал, сейчас скажете ракеты, и я начну возмущаться. А вы говорите все-таки... Котельные у нас хорошие, я так скажу. На этом заработать можно?
Ну, вы знаете, очень долго надо нарабатывать опыт, потому что опыт в этом деле совершенно необходим.
Ну, это понятно. Иначе получится, как в фильме «Жмурки», если уж мы Балабанова сегодня вспоминаем. Помните такой фильм?
К сожалению, не в помните? Этот момент не могу привязать никак.
Он-то там Панин. Панин, кстати, там оба Панин. Панин, который любит трясти, и Панин, который умер. Вот Панин, который умер, там играет человека, который делает камин, и у него ничего не получается. И как раз Михалков говорит, ну все, карачун тебе, Церетель. 7373-948. Алло, здравствуйте. Поэтому, да, действительно. Как вас зовут?
Алло, здравствуй, Алексей.
Да, здравствуйте. Да, чем занимаетесь, Андрей?
Я работаю семейным водителем.
Семейный водитель? Это у какого-то очень богатого человека, видимо.
Ну, да, в Лукойле работает дяденька.
Ну, понятно. Ну, и как, вы довольны своей работой? Наверняка же, вот знаете, нужно вести какую-нибудь его 16-летнюю дочку, которая говорит, я хочу к подруге, теперь включи Билана.
Нет? У меня маленькие.
А, маленькие,
повезло. У меня, значит, четверо детей.
Да.
Одна 16, 13, 7... И
2. 7 и 2. То есть это пока хорошо. Потому что я говорю, я недавно ездил... Вы на какой машине ездите?
Вольво.
Вольво. А я ездил на Hyundai Экус и представлял, что я водитель. Ну, то есть такая ролевая игра, сам для себя.
У меня, у нас тоже, кстати, Экус был, есть, вернее, вот год назад купил.
Короче говоря, знаете, я представлял, как вот едут сзади какие-нибудь дочки какого-нибудь там богатого человека, и они там, включить Диму Билана, мы его так любим. И я вынужден, например, Slayer приглушить и включить Диму Билана, который там, я просто бегу за тобой. И я ненавижу жизнь в этот момент, нет?
Не, Леш, это стереотипы, в принципе... Как себя поставишь, как построишь себя, и так, в принципе...
Ну да, просто. Так, вы здесь никто! Да, ты либо из Техаса, либо...
Молча взглядом, грубо говоря.
Да, да. Как в фильме... Как в фильме «Цельнометаллическая оболочка», когда там выучка была. Вы здесь никто! Да? Вот так вот. Встань на колени, души себя! Не своей рукой, моей! Не трогай! Души так! 7373-948. Как себя поставишь? Ну, с детьми только так. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер снова, Алексей. Это Геннадий Замполит.
Да.
Звонился к вам снова. Я бывший военный. Сейчас бизнес свой, бюро переводов. Собственно, назвал себя исполнительным директором. Но, честно говоря, тошнит уже от этой работы.
А что такое? Хотите убивать? Вы же военный.
У меня был даже опыт. Я уходил в спортивную журналистику. Учился на комментатора футбольного. Ну, отдушина. Но денег там никто не зарабатывает, в общем. Туда еще надо пробиться.
Не зарабатывает? У меня есть один знакомый, который, я даже не знаю, ему меньше, чем мне лет, где-то ему, наверное, 23, вот, да, вот недавно исполнилось. Он как раз комментирует сейчас матчи, пробует, и вроде даже на России где-то один раз комментировал, и работает. Но я теперь буду знать, что он бедняк, если что.
Данила Махалин, нет?
Нет. Да? Данила Махалин? Да, это твой? А, у нас есть знакомый, который сидит, и Данила Махалина тоже знает. Нет, а как его зовут? Карен Адамянова зовут, если что. Если он когда-нибудь станет великим, знаете, что я про него говорил тогда, когда это еще не было мейнстримом. А потом я обязательно буду говорить, что он убогий комментатор, гнать его и так далее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Николай, занимаюсь проектированием литий-ионных накопителей.
Боже.
Мы с Новосибирска сами. Вот приехали в Москву в гости на Крокус Экспо.
Серьезно?
Здесь выставка у нас, да.
Я на Крокус Экспо ходил только, когда там... На Крокус Экспо ходил, когда там было Москва Бар Шоу, потому что там можно было бесплатно пить. Но больше я этот трюк не повторял.
Ну-ну-ну, ну понятно.
Там тяжеловато.
Понятно.
Но вы по делу. Так, а вот литионные накопители, они где используются, чтобы я знал?
В технике любой. Допустим, у свинцово-кислотные батареи стоят. Мы их переоборудуем на ультрасовременные, нанотехнологичные, вот как раз вот литий-ионные.
Как завещал
Дмитрий
Анатольевич.
Там очень много таких тонкостей, которые знает только инженер, как бы.
Не, вот вы мне объясните, потому что я человек вообще не сведущий в вашей области, да? Я знаю литий-ионные батарейки, вот я знаю, которые там в пульт можно вставить, еще куда-то. А где еще используются, в принципе?
Ой, во всех отраслях, где необходимо накапливать и потом выдавать, то есть, энергию. Есть аккумуляторы везде, вот наши литий-ионные технологии.
Понял, спасибо огромное. Я почему-то сразу подумал о опорной индустрии, необходимо накапливать, потом выдавать энергию в определенный момент. И о Жириновском тоже. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я частный репетитор.
О, частный репетитор, а что вы преподаете?
Русский язык.
Русский язык? Поставьте мне оценку. 5, надо говорить 5 сейчас,
Хорошо,
сейчас.
Я говорю вам 5.
Спасибо большое. Я знаю, что вы репетиторы, вы в три шкуры там дерете этих всех учеников ваших и денег берете немеренно, это правда?
Вы знаете, я считаю, что в любой отрасли не надо борзеть.
Не надо.
Надо как-то адекватно с миром и с людьми.
Ну а вот не борзеть, это сколько, чтобы хотя бы понимать?
Ну, знаете, есть люди, которые по 4 тысячи за час берут, есть студенты, которые по 500 рублей в час берут. Mm. Я считаю, что мое высшее образование и 25-летний опыт позволяют мне за хорошую работу брать не баснословную сумму, а 2000 за полтора часа.
Это отлично.
Всегда у учеников у своих задерживаюсь, когда надо, и по телефону могу что-то помочь бесплатно, без проблем.
То есть у вас дружеские отношения с учениками. Я понял, спасибо вам огромное. Вот, смотрите, а вы говорите проституция. Знаете, можно за 2 часа, реально, за час зарабатывать 4000 рублей. И не чем-то там, а знанием. Знанием. Филологический факультет. Я люблю тебя, я учился на филологическом факультете. Но вот таких денег, конечно, вот за час не зарабатываю, нет. 7373948. Так что надо все-таки поступать, если уж приехали поступать, девчонки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Вячеслав, здравствуйте. Я музыкант.
Вы музыкант, а что исполняете?
Да все подряд.
Вы играете или поете?
Я играю.
Вы играете, а я бы сейчас попросил вас спеть, а наиграть, наверное, не на чем сейчас.
Я не могу, я за рулем сейчас.
Ну это я понимаю. Ну слушайте, музыканты, они бедные всегда.
Ну тут надо быть стукнутым на всю голову, чтобы выбрать нашу профессию.
Да?
Но мы играем больше даже для себя, нежели для денег-то.
Ну вы как вообще, вот по душе вам больше тяжелый рок, регги, что вот?
В самом деле, я люблю разную музыку.
Ну то нет, вы должны уже признаться.
Всякую.
Ну то есть вы вообще профессионал и можете с сессионным музыкантом работать. Что скажут, то и сыграете.
Ну, как бы и работал даже так.
А, ну все, ну круто, я буду иметь вас в виду.
Я, кстати, звонил вам уже по весне, когда был парад. Помните?
Нет, честно, сейчас не могу вспомнить. Но я чувствую, где-то
когда
в сердце,
говорил,
в душе
когда
есть.
Когда я говорил, что я в оркестре. Что?
А, это я помню. Я предлагал, я спрашивал, не на барабане ли случайно, вот на этом, который бум, 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 тс, бум, тс, бум. Всегда мечтал об этой работе, меня не взяли. Говорят, не хватает слуха. Сергей, 29 лет, генеральный директор проектной компании. Меня серьезные люди слушают. Серьезные люди, между прочим. Зовут Александр, 24 года. Вот само начало говорит о том, что человек творческий. Зовут Александр, 24 года. Работаю электромехаником по лифтам. Но все равно. Отис на объекте «Газпром» на Новых Черемушках. Вот так вот. Санч нам писал. Ну вот так вот. И между прочим, человек творческий. И к лифту можно подходить творчески. Один мой товарищ рассказывал мне историю, как лифты поставили на Первом канале, вот где вы. И они там какие-то немецкие, и не работают ни черта. И там мужик, который за эти лифты отвечает, он говорит, куда же вы жмете эту кнопку? И жмет в нее, типа, пока она не сломается. Это ж немецкое, это ж качество, ребята. И дальше до последних подробностей, как эта немецкая кнопка устроена. Я думаю, вот немецкая, не немецкая, лифт-то не едет. Лифт-то не едет. Не поднимает этот социальный лифт людей вверх. Телевидение. Я трубочист, очень редкая профессия, пишет Камыч. Трубочист до сих пор существует. Сергей, 24 года работаю в компании Apple в городе Купертино. И номер, кстати, очень такой... Я готов поверить! Готов поверить! У меня есть люди из Apple. Куда такие цены? Как вас зовут? Еще раз, вернитесь. Значит, где вы? Сергей, куда такие цены ломите? Мы уже здесь вообще ничего не можем купить. Перебиваемся на Lenovo. Вот Lenovo у меня. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я читаю книжки с людьми.
Читаете книжки с людьми?
Да, представьте себе.
Так делал мой папа, когда я был маленький, братца кролика мне читал, было дело. Слушайте.
А это за деньги.
А, вы за... О, можно читать книги за... Это как?
А вот так. Есть одна книга в месяц. Так. Есть группа людей, ну, примерно там 5-10 человек.
Так.
Они читают книгу.
Так.
Мы раз в неделю встречаемся где-нибудь в центре, в кафе.
Угу.
Например, там в кофе-хаус, ну, неважно.
Неважно.
И обсуждаем, что они прочитали.
И они за это вам дают деньги?
Представьте себе. Да, это стоит там в районе от 3 до 10 тысяч рублей в месяц каждого человека, да.
Дорогой вы наш человек, я вас вот, знаете, я восхищаюсь вами, вы большой молодец. Сейчас даже Мавроди прослезился, вы молодец. Просто
подождите,
молодец.
Подождите, вы сейчас намекаете на то, что это какой-то один из методов отбора денег?
Нет, нет, я просто не знал, что так можно зарабатывать. Я всегда думал, что книжки, они вот существуют для того, чтобы, ну, читаешь и читаешь, сидишь. А тут вон как.
Вы знаете, я вам могу сказать, что это Монтемер Адлер еще придумал в свое время. Ну. И Эйнштейн этим занимался. Правда, он сам с людьми читал книги для своих целей. Но этот метод чтения там по Адлеру, он не нов.
Послушайте, а мог бы я заняться этой работой, как вы считаете, или нет? Или рано, может быть, или не подхожу?
Ну, почему рано? Вы думаете, я намного старше, чем вы?
Не, я думаю, просто вы специалист уже сформировавшийся, а мне-то придется...
Вы знаете, тут на самом деле с моей стороны все было очень просто. Я увидел знакомых, которые таким образом 2 года назад читали, посмеялся над ними, сказал, что это, ну, конечно, бред. Вот. Но через полгода я увидел совершенно других людей. И мне самому стало интересно. Я год читал книги, и сейчас могу уже эти, скажем так, знания, навыки передавать другим.
Послушайте, а вот вы сколько вот начитали в итоге по финансам, если не секрет?
Ну, в месяц выходит примерно там, от 45 до 250 тысяч.
До 250... Слушайте, ну, спасибо вам огромное просто за идею. Спасибо вам, спасибо. Удивительно. Я ничего подобного в жизни не слышал, я вам честно скажу. Человек может начитать книг с другими людьми на 250 тысяч. Че я тут с вами разговариваю вообще? Вот скажите мне, это первый вопрос. Я с вами что тут разговариваю? Несите деньги. Несите. Я с вами каждый день тут разговариваю. Да нет, я шучу, шучу. Я альтруист. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Никита, да. Я работаю юристом.
Работаете юристом. Никит, не захотели начать читать книги, вот пока слушатель-то высказывался?
Ну, вы знаете, да, конечно, очень интересный способ заработка. Я книги читаю, в основном юридическую литературу, но пока вот такие кружки у меня не собираются.
Ну да, как-то я тоже вот не знаю, что же делать? А может быть, можно я сейчас всех отобью? Вот просто, в смысле, отобью, я не принимаю звонки пока. Я не принимаю. У нас совсем мало минут, поэтому я не принимаю. Я не принимаю. Не звоните. Слушайте, вот я услышал, что человек зарабатывает на том, что читает книги со всеми вместе и обсуждает их. Есть что-нибудь подобное у кого-то? Вот такие методы заработка? Просто подскажите, потому что времена кризисные, мало ли что. Может быть, после того, как я в эфире полчаса с вами обсуждаю, чем вы занимаетесь, мне тоже придется искать работу. 7373948, поэтому давайте. Вот те, кто чем-то подобным занимается, мне просто интересно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Москва, научный сотрудник.
Да.
Вчера расписался в получении надбавки с 1000 рублей.
О, это богато.
Академия наук.
А между тем, очень много книг читаете, я уверен.
Читаем очень много
но
книг,
не в тех
но,
местах.
Как показывает опыт, они не приносят.
Не приносят денег. Достаток. Видите, как все по-другому должно быть. Можно и на книгах зарабатывать. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Геннадий Маслов. Смотрите, еще давным-давно в институте подрабатывал репетитором по математике начальных классов, там алгебра. Все очень просто.
Ну, это нормально, вот, там... это я понимаю. Но вот чтение книг...
Ну, да, там таблица умножения, вот это все, очень все просто.
Ну, это я понимаю. Но чтение книг, за которые можно получать 250 тысяч, это что-то отдельное в моей жизни. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Генеральный директор по производству спортивной формы по индивидуальным эскизам.
Ничего себе. И кого снабжаете из наших спортсменов?
Ну, на самом деле, работаем и с «Газпромом», и со «Спартаком», и с «Дюшами», и в основном любительские команды.
Да, слушайте, но вы за «Спартак» болеете, я так понимаю, если с ним работаете.
Я болею за Россию, за спорт, за каждого.
Ну, хорошая форма. Единственное, вы видели форму, какая у ЦСКА? Какая-то желтая, как маркером покрашенная. Мне кажется, странная. Вы не обратили
внимания? Это совсем уже не ЦСКА.
Это не ЦСКА.
Не ихняя форма.
Не их, да. Какая-то странная. Я вот хотел со специалистом обсудить, потому что я когда смотрел последний матч, вот, странный, там такой счет был, как будто они во дворе играют и без вратаря. Вот, с Мордовией, правильно? 4-6, да. Странный счет. Без вратаря играли, пацаны. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, Леша. Это Тараторка на лифчике.
Да, пожалуйста.
Я этот начальник IT-направления, так скажем. Но на самом деле я хочу поменять себе должность. Хочу сам себя уволить и написать какой-нибудь там менеджер по половым разгонам, что-нибудь
по
такое.
По половым разгонам?
В принципе, имею право, директор, как-никак.
Ну, это правильно, 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 правильно. Что-то новенькое захотелось. Я только что уволился, еду в книжный, пишет 42-й. Телек смотрю за 800 тысяч. Чего? В месяц? Каких? Это как? Ну-ка, а я просто слушаю людей за 2,5 в час, Лариса говорит. Это что за... Где такое? Где такое? Как я... Слушает людей за 2,5 в час. Но, в принципе, Лариса, если вы меня сейчас слушаете, наверное, вы предполагаете, что я вам должен денег. Но нет. 7373948. Я кинул вас на бабки. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья. Ну, у меня, конечно, все банально. Либо политтехнолог, либо госслужащий временами.
Ой, страшные вещи. Политтехнолог никогда не понимал, что это такое.
Ну, это нужно избрать вас депутатом, например, в Госдуму. Либо
кстати, нужно, полный... кстати, нужно, да. Вот у вас успехи какие-то есть в этом плане? Можете какого-то депутата назвать, с которым работали?
Конечно, да. Два раза проводил. Один раз по одномандатному округу, один раз, тоже по округу, но в составе списка, да. Коган Юрий Владимирович.
Коган Оренбургский!
Нет, это Александр Борисович.
А, черт, а я думал Оренбургский.
Сейчас работает министром экологии Московской области.
Да, Коган. Что-то здесь, по-моему, Коган сын сегодня был, который песни поет. У него сын песни поет, да?
Нет, это другой
Коган. Еще один Коган. Господи, сколько Коганов. Назовем это Коган Тигра, и все. Ну, слушайте, вы мне когда... Я скоро собираюсь в Госдуму. Никто этого пока не знает. Будем работать. Спасибо. 7373948. Я и сам этого не знал до последнего момента, но сейчас почувствовал, когда такие люди есть. Я фанат ЦСКА. ЦСКА плохая команда. Вот так вот перефразирую, шестой, хорошо. Спартак тоже дрянь, пишет шестой. Господи, оживился наконец-то. Сидел человек такой два часа, типа, о чем он говорит? Тут так раз, ЦСКА. ЦСКА дрянь! Я рад, что мы такие разноплановые. И есть люди, которые депутатами кого-то делают. Есть люди, которые одевают Спартак. Есть люди, которые не одевают ЦСКА. Есть люди, которые читают книги за 250 тысяч. Короче, есть над чем подумать, правда? Сейчас дайте в движение, люди. А после этого уже я с вами распрощаюсь.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
В движении.
7 баллов пробки в Москве. Это очень плохо. Как вас зовут? Нет, не получилось. 7373948, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Внешняя сторона ближе к Строгино. Хуже, чем обычно.
Хуже, чем обычно. На трешке. Плохо по северу, плохо по западу. И вообще трешка сегодня вся плохая. Плохо на внешней стороне МКАД от Волоколамки до Ленинградки. И внутри тоже плохо. 7 баллов в Москве. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.